Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». С вами Константин Мацан. Эту программу мы записываем не в студии Светлого Радио, а дистанционно. И в отличие от обычного нашего формата, от часового интервью, мы записали несколько бесед с разными людьми. И говорим мы сегодня о грядущем поколении священников, о будущих пастырях, о сегодняшних семинаристах и семинариях. И наш следующий собеседник – иеромонах Андроник Пантак, преподаватель Сретенской духовной семинарии. Отец Андроник, не раз уже замечено, что перед священниками, будущими священниками, стоит такая задача миссионерская во многом. И в этом смысле всегда, как кажется, хорошо, когда, допустим, вот эти молодые люди как-то выходят в свет, общаются со сверстниками, и сверстники видят, что будущие священники – это, грубо говоря, такие же хорошие, нормальные, обычные ребята, они не какие-то чудики, они адекватные, с ними есть о чем поговорить и так далее и тому подобное. Это вот часто звучит такая мысль. С другой стороны, звучит и противоположная мысль, что все-таки христианин должен в чем-то являть инаковость по отношению к миру. Если неверующий человек смотрит на молодого верующего человека, допустим, семинариста, будущего священника, и думает: «А, но он такой же, как я, между нами нет разницы, то есть я неверующий, он верующий, но у обоих все окей, то зачем мне тогда неверующим быть верующим, если все то же самое в этом человеке?» Вот что вы об этом думаете?
Ну, здесь, мне кажется, тоже надо понимать, что студенты, они выходят из определенной среды, и, конечно, если они будут совершенно такими же, как и люди, которые не знают Христа, ну, это будет странно. Да, то есть вот мы как раз со студентами, у нас предмет миссионерская практика. И я с ними говорю о том, что есть как бы две крайности, две больших ошибки. Первое – это как бы снисходить к людям с высоты своего божественного Олимпа и являть им праведность, что вот, значит, вы тут все такие недуховные, непросвещенные, мы вам сейчас расскажем, как жить. А второе – это пытаться подстраиваться под людей, говоря им, типа, да ладно, мы такие, как вы, там, да, и пытаться всячески стать своим. В принципе, любое притворство, оно нехорошо, но, конечно, в христианине люди хотят видеть определенную принципиальность. И эта принципиальность, она, конечно, будет касаться не конкретного стиля музыки, который ты слушаешь, да, не каких-то предпочтений в фильмах или чем-то еще, но это касается в первую очередь нравственности. И давайте будем честными, давайте не будем идеализировать студентов в семинарии. Всякое бывает. Бывают разные ребята. То есть бывают люди, которые приходят из какой-то среды такой достаточно светской, и потом возвращаются и действительно общаются с ребятами, и те видят, что их знакомые меняются, причем меняются в какую-то такую, ну, лучшую сторону. Не в таком казенном смысле лучшую, да, что они там какие-то правила выполняют, а именно действительно вот они развиваются. Глубоко развивается как личность, и ребят это интересует, да, которые с ними общаются. Но бывает, и такое встречается время от времени, что студенты, даже учась еще в семинарии, все равно пытаются как-то жить, ну, какой-то вот очень светской жизнью. То есть бывают такие случаи, я знаю, не в одной семинарии, да, когда там некоторые студенты могут и в ночной клуб бегать. А, конечно, если такое происходит, то люди не видят в семинаристе, не видят этой принципиальности, не видят этого стержня. А вот как раз в Евангелии от Анны, да, мы читаем, Господь говорит: «Если меня любите, соблюдите мои заповеди». Вот там в греческом тексте, там немножко другая форма построения фразы. Он говорит: если вы меня любите, то соблюдете мои заповеди. И вот люди, да и церковные, и люди, которые особенно вне церкви, они как раз судят о том, любим ли мы своего Бога, любим ли мы Христа, как раз по нашей принципиальности в исполнении, в первую очередь, заповедей. То есть, конечно, в этом смысле студенты семинарии, ну, они должны отличаться, да, иначе это будет как-то странно. Вот. Но в остальном нет необходимости подчеркнуто как-то отделяться от своего круга общения, потому что он не тем христианин, что он соответствует какой-то там такой культуре, восстанавливает, там, не знаю, древность, фольклор любит там и так далее, там, да, вот, а тем, что действительно исполняет заповеди Христа.
А когда в ход идет аргумент от этики, от нравственности, я всегда несколько так смущаюсь в том смысле, что мы подразумеваем таким потенциальным собеседником вот этого семинариста, его собеседником, человека такого распущенного. Вот один так плохо себя ведет, а вот на этом фоне, значит, семинарист являет более-менее норму. Он не бегает в ночной клуб и так далее. Но ведь я могу себе вообразить человека из какой-то приличной семьи, который просто в силу воспитания не интересуется какими-то совсем уж такими низкими, дурными вещами. Он просто нормальный человек. вот обычный, с хорошим воспитанием и так далее, но неверующий. А что такому человеку может явить его собеседник, верующий миссионер?
Во-первых, конечно, вопрос нравственности, он такой очень обсуждаемый, потому что я и на своем опыте знаю, и на опыте тоже наших ребят, в молодой аудитории, не церковной, всегда очень остро заходит тема про любовь и особенно про плотские отношения. Причем в процессе общения это и в колледжах, это и в вузах даже. То есть это, ну, как бы ребята, которые получают разные совершенно образования, которые из выходцы тоже из разных семей, и очень остро эта тема стоит, она очень живо обсуждается, и как впоследствии выясняется практически всегда, потому что большая часть курса, она уже на опыте все знает и как бы хочет разобраться в этой сфере. То есть сказать, что нельзя быть склонным подразумевать, что есть некоторая исключенность, там люди, которые там с Христом не живут, ну нельзя это исключать, да, потому что все равно есть это в какой-то степени. Но при этом, опять же, вот сколько мы не ездим к молодым ребятам общаться светским, я все время поражаюсь, насколько много людей ищущих, насколько много людей таких действительно честных, искренних, может быть, не то слово, но таких вот честных, действительно, может быть, принципиальных в каких-то вещах и живо интересующихся миром, и в том числе духовной жизнью. Их много. У нас вообще очень интересная история. Когда мы приезжаем в колледж, чаще всего, когда говорят, что это самая сложная группа, там, да, это очень сложные ребята, ты потом начинаешь с ними общаться, и оказывается, что это самые интересующиеся группы, вот, это самые такие заинтересованные люди, ну, вот, в общении на духовные темы. Поэтому, я не знаю, здесь как бы я вообще не очень люблю эту историю, когда студент там в семинарии, да, когда он сталкивается с внешними, он там должен проповедовать некой своей нравственностью. Да нет, есть определенный какой-то образ жизни. И очень важно, помимо того, что ты там соответствуешь облику моральному, облику христианина, очень важно еще понимать, очень хорошо самому понимать свою веру. А вот как раз у нас эта практика, когда мы ездим общаться со светскими ребятами, она некоторых студентов прям очень пугает. Вот каждый год, когда приходят новые ребята, новый курс у меня, я всегда вижу около половины курса испуганных громадных глаз, потому что это они понимают, что им надо идти к живым людям и общаться с ними. И это не те люди, которые тебе из-за того, что в длинной черной юбке, там, да, готовы простить какие-то там неточности, проблемы, там, непонимания и так далее. То есть они тебя спросят, ты в это веришь, почему? Ты так живешь, почему? Да, и вот это осмысление важно самому студенту. И тогда с ним будет интересно общаться и человеку там очень нравственному, допустим, да, и человеку, который ведет достаточно разгульный образ жизни, но тоже интересуется какими-то вопросами, связанными с жизнью духовной.
Сегодня вот нескольких собеседников я слышал такую мысль, что говорят, что современным молодым людям, которые собираются поступать в семинарию и надеются, наверное, в будущем стать священниками, приходится преодолевать, ну, если угодно, сопротивление информационной среды. Среды достаточно агрессивной, в которой в адрес церкви формируются отношения зачастую негативные, может быть, основанные на искаженных фактах, ложных фактах или вовсе стереотипах, но так или иначе негативные. И в этой ситуации поступать в семинарию, сказать «да, я не просто верующий, я ассоциирую себя напрямую с Русской Православной Церковью» – это, как замечают сами же, может быть, преподаватели, в каком-то смысле, ну, такой шаг, выражающий решимость. Вот насколько вы это видите в современных молодых людях? Насколько вы с этим согласны?
Вот честно, может быть, я, не знаю, с кем-то не соглашусь в суждениях, но я среди молодежи не вижу вот этого реального отторжения, когда они сталкиваются с реальными церковными людьми. То есть у них есть отторжение церкви как института, это да. Но когда они сталкиваются с церковным человеком, и им с ним интересно, я не вижу этой проблемы, честно говоря, вот настолько остро среди молодых людей, что вот ты поступишь в семинарию, и к тебе будут там плохо относиться, навряд ли, наоборот, будет интересно. И вот эти все стереотипы, которые сейчас о церкви есть, это даже с какой-то стороны, это даже хорошо, потому что, как апостол Иоанн Богослов писал в Апокалипсисе, ты хорошо, если ты холоден или горяч, да, но если ты будешь тепл, да, не холоден, не горяч, то извергну тебя из уст моих. То есть лучше, чтобы человек был негативно настроен, чем не настроен никак. И в силу вот этой негативной повестки, вот опять же, у наших ребят с любой аудиторией случается разговор, и он становится интересным, потому что ты показываешь немножко другую сторону церковной жизни, и они действительно интересуются, потому что там есть определенная новостная повестка, и они негативную интерпретацию жизни церкви знают, а тут ребята как бы предлагают им просто другой взгляд, и зачастую это, конечно, и неожиданно для светских людей, и действительно заинтересовывает. Поэтому мне кажется, что, ну, честно говоря, вот из общения со студентами, из какого-то своего опыта, из опыта общения там с разными совершенно людьми, я не вижу, что поступление в семинарию сейчас прям такой акт исповедничества, что вот от тебя отвернутся друзья, знакомые, покажут тебе пальцем. Да нет, наоборот, людям интересно. То есть, что в семинарии странно, интересно, а что ты туда поступил, а что там вообще, как там живут, а что тебя туда понесло и так далее. Это, наоборот, лишний повод для разговора, для глубокого диалога, мне кажется.
Это был иеромонах Андроник Пантак, преподаватель Сретенской духовной семинарии.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера» мы продолжаем наш разговор. Один из наших собеседников сказал, что видит, как молодые люди хотят быть священниками ради Иисуса, а не ради хлеба куса. И особенно последние информационные поводы дают понять, что служение священника, мягко говоря, не обещает никакой финансовой стабильности. В наших прошлых программах мы уже обращались к этой проблеме. Ввиду ограничений на посещение храмов верующими в ситуации карантина сильно сократились пожертвования, и в тяжелом положении оказались в том числе и сами священнические семьи. Я не случайно сказал «в том числе». В связи с эпидемией коронавируса во многих епархиях Русской Православной Церкви, как в России, так и в других странах, отмечается увеличение количества нуждающихся людей. Среди обратившихся за срочной помощью в церковные социальные проекты – многодетные семьи, в которых родители потеряли работу, одинокие матери с детьми, пожилые и люди с инвалидностью. В связи с этим на сайте милосердие.ру открыт сбор средств на покупку продуктов и предметов первой необходимости для людей, которые оказались в состоянии крайней нужды. Подробнее об этом рассказывает диакон Игорь Куликов, помощник председателя синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению.
Как известно, уже третий месяц продолжаются повсеместные карантины в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Русская православная церковь, она охватывает очень много стран, не только России, ближайшие зарубежья, в том числе дальние зарубежья. И, собственно, все страны, практически все страны на территории, да, которых распространяется каноническая зона ответственности Русской православной церкви, они так или иначе от карантинных мер пострадали, где-то больше, где-то меньше. Практически везде увеличилось количество нуждающихся людей. Даже в тех регионах и в тех странах, где количество заболеваний не такое большое, все равно введен карантин, и это очень сильно повлияло на жизнь обычных людей. Очень многие люди лишаются сейчас работы. Очень многим приходится уходить в неоплачиваемые отпуска. Где-то какие-то курортные зоны, курортные страны, там вообще сейчас, в то время, когда люди зарабатывали себе хлеб, да, можно сказать, на весь год, чтобы кормить свои семьи. Сейчас, когда туристический сезон, в том числе и на юге России, где-то на Юго-Восточной Азии, в странах Юго-Восточной Азии, когда курортный сезон не был открыт и туристы не приехали, людям стало нечего есть буквально. И это, последствия этого будут сказываться еще очень долго, потому что, опять же, как я говорю, что люди, когда они зарабатывали деньги на целый год, можно сказать, жизни, теперь непонятно, как они будут жить в ближайшее время. Поэтому, так или иначе, вот самый уязвимый, что ли, класс людей, да, люди, которые больше всего в любом случае нуждались, да, многодетные семьи, одинокие люди, люди, которых и так был не очень большой достаток, они сейчас в этих условиях стали нуждаться намного больше. Социальные отделы епархии Русской Православной Церкви, они всегда помогали нуждающимся людям. Но сейчас, в последнее время, количество нуждающихся увеличилось в несколько раз. В некоторых регионах даже в десятки раз. При том, что всегда социальные отделы епархии и службы милосердия церковные, они, в общем-то, помогали в основном из пожертвованных средств, из средств, которые были жертвовали прихожане, из средств, которые жертвовали благотворители. Понятное дело, что сейчас, когда людям очень много, многим становится жить сложнее. Первое, от чего люди отказываются, как правило, это от пожертвований на благотворительность. И поэтому и средств, на которые раньше социальные отделы и службы милосердия кормили нуждающихся людей, помогали их в самых таких острых их нуждах, их не стало. Все, что было накоплено раньше, практически уже все роздано, а количество нуждающихся людей, обращающихся за помощью, оно растет. И, ну, вот, собственно, сейчас стал вопрос достаточно остро в некоторых регионах, когда люди приходят, люди просят, люди звонят, люди говорят о своей беде, что очень многим даже, ну, буквально нечего есть, а помочь им уже практически нечем. Поэтому вот мы призываем всех людей, у кого есть какая-либо хоть какая-то возможность поддержать вот этот сбор средств. И средства, которые будут собраны, они пойдут на поддержку самых остро нуждающихся людей. Будут распределены в те регионы, в те епархии, где ситуация хуже всего, где средств на помощь нет совсем, но количество нуждающихся растет с каждым днем. Проще всего отправить смс на короткий номер 3443 со словом «еда» и суммой пожертвования. Например, «еда 300». Тогда 300 рублей со вашего счета перейдет на сбор нуждающихся. Также можно перейти на сайт милосердие.ру, и там есть вот один из сборов, именно вот сбор на нуждающихся людей, на продукты для нуждающихся людей в регионах. Ну, на сайте синодального отдела Диакония.ру тоже есть баннер по этому сбору. Ну, наверное, проще всего действительно отправить смс на номер 3443 со словом «еда» и суммы пожертвования. Слово «еда» на русском языке, неважно какими буквами, большими, маленькими. Главное «еда», пробел и сумма.
Это был диакон Игорь Куликов, помощник председателя синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению. Короткий номер для пожертвований, еще раз повторим, 3443 со словом «еда», пробел и сумма перевода. Например, «еда», пробел 300. Эта тема заставляет задуматься над еще одним аспектом текущей ситуации. Когда все внимание общества и СМИ справедливо приковано к борьбе с коронавирусом, несколько в тени остаются другие проблемы, другие заболевания, которые, к сожалению, никуда не делись, которые по-прежнему, а может быть даже острее, чем раньше, требуют быстрых действий. В то же время фонды, которые пытаются откликаться на просьбы, не связанные с коронавирусом, тоже поставлены в непростые условия, налицо сокращение числа пожертвований. Как можно адаптироваться к этой новой ситуации? Об этом мы поговорили с Натальей Ивановой, руководителем фонда «Страна детям».
Мы, конечно, почувствовали на себе изменения в работе, которые нам принес ковид. С точки зрения заявок на помощь, то мы столкнулись с несколькими заявками, которые непосредственно связанное, может быть, не с самим заболеванием COVID, но с тем, что иногда помощь получить становится сложнее. У нас есть несколько заявок, когда родители потеряли работу, и нужны были лекарства детям с заболеваниями, не связанными с ковидом. И была заявка о срочной операции, мы ее выполнили. Это был разгар ковида, вводились ограничения, клиники в Москве государственные перепрофилировались под ковид. Вот такая самая жара. Сейчас все усилия общества сконцентрированы на борьбу с коронавирусом и с его последствиями, с тем, чтобы помочь тем людям, которые заболевают, с тем, чтобы поддержать больницы, в которых не хватает средств индивидуальной защиты, с тем, чтобы помочь людям, которые страдают от того, что их родственники попали в больницы связаны и так далее. Врачам оказывается поддержка. В связи с этим немножко переполнено информационное пространство на тему именно коронавируса, в то время как другие заболевания, они как были, так и есть, и там тоже нужна помощь. И это хорошо, и это правильно, что сейчас идет такая консолидация общества вокруг единой вот этой вот проблемы, самой насущной, это вот связанной с коронавирусом. Тем не менее, нам очень, как фондам, которые специализируются на различных заболеваниях, нам очень сложно сейчас в этот период вести работу с пожертвователями относительно других заболеваний. Надо сказать, что вся надежда в данной ситуации у нас и у многих других фондов – это на регулярные пожертвования. Сейчас страдает очень сильно малый бизнес, очень ИП, люди работу теряют. Вот все фонды, которые очень сильно зависели от небольших пожертвований, например, небольших компаний, им сейчас будет очень-очень тяжело развиваться. Фонды, у которых была такая относительно подушка безопасности из большого числа платежей физических лиц, даже небольших, они будут себя чувствовать относительно спокойно, потому что регулярные платежи, они дают возможность чувствовать вот этот вот запас безопасности. В марте этого года наш фонд был принят на площадку помощи «Нужна помощь». Это очень интересный портал, который продвигает как раз разные благотворительные инициативы, и у них выходят интересные акции с известными людьми. И была одна такая акция «Рубль в день», которая принесла огромную пользу большому количеству фондов. Суть заключается в том, что поддерживая благотворительность на постоянной основе, там, рубль в день, 30 рублей в месяц, кто-то может больше. Мы делаем очень много для людей, которые обращаются в благотворительные фонды. Потому что вне зависимости от кризисов, вот эти небольшие суммы, они остаются у фондов в запасе. И они регулярные. Мы знаем, как фонды, что они, в этом месяце нам придет определенная сумма, в следующем придет. И мы можем планировать помощь. Вот приходит заявка, мы точно знаем, что в следующем месяце мы справимся там с 12-3 заявками на такую-то, такую-то сумму. И это очень важно. То есть, когда человек делает спонтанные пожертвования, это очень хорошо, но вот сейчас, когда эфир, например, переполнен коронавирусом, очень тяжело попасть и рассказать о других заболеваниях, о том, что нужна помощь фондам и по другому профилю, по другим заболеваниям или по другим проблемам. И вот если бы поддержка была у большинства фондов именно в виде регулярных пожертвований, вопрос их выживания не стоял бы так остро, как он сейчас, возможно, у многих стоит. Нам иногда кажется, что когда влиятельные люди, знаменитые, выступают и обращаются с телеэкрана или по радио, или в социальных сетях, нам кажется, что собираются очень большие суммы. И мы надеемся на то, что кто-то другой пожертвует и откликнется на призыв. И срабатывает такой какой-то психологическая какая-то ловушка, феномен, что люди надеются, в итоге ставят лайк и проходит мимо, в общем-то, основной идеи обращения, да, подписаться, например, на регулярные 100 рублей там, или на 10 рублей в пользу какого-то фонда. Вот это нужно иметь в виду. Это не повод думать, что все хорошо, что из-за того, что сейчас все включились информационно в эту волну благотворительности, это не значит, что везде помощь пришла. Было бы очень здорово, если бы каждый человек, кто может и кто вообще разделяет идею благотворительности, выбрал бы себе несколько фондов, которым он доверяет. Например, есть у него 500 рублей, которые он мог бы в месяц тратить на благотворительность. И разделил бы эти 500 рублей, ну, грубо говоря, на 100 рублей и жертвовал бы в разные фонды. Если бы так сделали все, у нас бы огромный пласт проблем социальных был бы решен в нашей стране. Я, если есть такая возможность, могла бы рассказать о последней заявке, которая у нас есть. Дело в том, что это вот тоже заявка из разряда очень срочных, на которую нужны большие ресурсы. Это собирается ребенку, зовут его Зарина, это девочка из Севастополя, и у нее спинальная мышечная атрофия первого типа, и нужно очень-очень дорогое лекарство. То есть это как раз тот случай, когда нужна консолидация общества вокруг вот одного заболевания, собрать огромную сумму. И нужна поддержка и артистов, и простых людей, и меценатов, и так далее, чтобы собрать 155 миллионов рублей, это только на лекарства, не говоря про накладные и другие расходы. Вот нам очень нужна поддержка, если могут радиослушатели Веры поддержать нас, отправив на номер 3434 слово «Зарина», эти пожертвования пойдут именно в пользу этой девочки. Ситуация очень срочная, девчонка 7 месяцев, она, к сожалению, не получает спинра. Это обычное такое лекарство, зарегистрированное в России. Из-за того, что не получает она этого лечения, очень сильно ухудшается состояние. Обычно это дорогое лекарство, оно называется Золгенсма. Оно может применяться для детей в возрасте до 2 лет, но в данном случае у Зариночки нет времени до 2 лет, потому что она не получала другую терапию. И этот укол жизни, он нужен буквально в течение месяца, если не сказать нескольких недель.
Это была Наталья Иванова, руководитель фонда «Страна детям». Подробнее информацию о возможности помочь девочке Зарине ищите на сайте фонда «Страна детям». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Это был «Светлый вечер». С вами был Константин Мацан. До свидания. Берегите себя.
«Светлый вечер» на радио «Вера».